Глава 15. За два месяца, последовавшие за происшествиями, рассказанными в прошлой главе, живоданский зверь продолжал свои опустошения, хотя переменил место. Он покинул Меркаарский лес. Теперь несчастья начались в соседних округах. Словно чудовище, сделавшись осторожнее и опытнее, не смело долго оставаться нигде, а беспрестанно переходила с одного места в другое, чтобы расстроить погоню. Утром узнавали, что оно привело в ужас деревню Руэрк, а вечером растерзало какую-нибудь женщину или какого-нибудь ребенка в селе Аверн, миль за 20 от прежнего места. Рассказы об этих ужасных подвигах поражали ужасом. Однажды пять бедных детей из прихода Шаналейль стерегли стадо в горах, когда на них вдруг напало свирепое животное. Оно уносило уже самого младшего, когда другие, вооруженные только ножами, воткнутыми в палки, бросились освободить своего товарища. Они погнались за волком и мучили его до такой степени, что он бросил, наконец, добычу и воротился в соседний лес. В другой раз рассказывали о жене Руже, Жанне Шастан. Она у дверей своего дома с тремя детьми должна была выдерживать ожесточенную борьбу с живоданским зверем, который силился утащить одного из ее бедных малюток. Взбешенная мать бросилась на чудовище. Боролась с ним и успела, несмотря на то, что он несколько раз укусил ее, обратить его в бегство. Но эта победа стоила ей дорого. Самый младший из сыновей ее, и без сомнения самый любимый, умер, когда люди пришли на помощь к несчастному семейству. Во всех этих рассказах о злодействах зверя никогда не говорили о зубастом Жанно. Может быть, он не мог следовать за своим неутомимым товарищем. Может быть, они поссорились. Может быть, наконец. Жанно понял, несмотря на расстройство своего рассудка, опасность подобного товарищества. Однако те, которым были известны меркаарские происшествия, находили в некоторых приключениях живоданского зверя сообщество человека. И действительно, способ, по которому зверь несколько раз избегал преследований, мог подтвердить это мнение. Отчаяние провинций, подвергаемых опустошениям этого зверя, дошло до крайней степени. После несчастной охоты, которой распоряжался барон де Ларош-Буассо, было еще множество других охот, то в одном месте, то в другом. Часто 20 или 30 приходов соединялись для охоты в том кантоне, куда скрывался волк. Самые искусные охотники в королевстве спешили подать помощь несчастным живоданским жителям. Сам король послал туда барона де Эневаля, нормандского дворянина, который слыл самым искусным начальником над волчьей ловлей во Франции. Вся страна поднималась против общего врага. Однажды 20 тысяч охотников окружили Приньерский лес, где зверь поселился. Этой армии удалось не более других, менее многочисленных войск, предшествовавших ей. Волк избегал погони с адским успехом. Несколько раз думали, что заключили его в узкий круг, составленный из превосходных стрелков, но все-таки он исчезал, как будто превращался в дым. Собаки не хотели на него нападать и убегали с воем, как только примечали его. Некоторые охотники уверяли, что их свинцовые пули отскакивали от его тела. Другие, стрелявшие в него почти в упор, утверждали, что смертельно его ранили и показывали следы его крови. Несмотря на это, дня через три узнавали, что он чудесно излечился от своей раны и опять растерзал какую-нибудь жертву. Отчаяние сделалось всеобщим. Даже скептики начали верить чернокнижию, колдовству. Заказывались обедни, составлялись процессии. По приказанию Менского епископа святые дары были выставлены во всех живоданских церквах, как во время язв и общественных бедствий. Огорченный народ, не пренебрегая никакими человеческими средствами, чтобы прекратить это бедствие, имел надежду только на Бога. Таково было положение дел в ту минуту, когда мы приводим слушателя в Лангонь, в гостиницу вдовы Ришар, куда перенесли Ларош-Буассо, как только его рана это позволила. Эта рана действительно, несмотря на печальное предсказание хирурга, скоро зажила, и барон, чувствуя, что положение его двусмысленно в доме графини де Боржак, поспешил оставить замок. Впрочем, он уехал со всеми воинскими почестями. Когда он садился в экипаж, владетельница замка вместе с сестрой Маглаар и главными слугами пришла пожелать ему счастливого пути. Миньяк проводил его верхом до границ поместья, где, несмотря на несколько слов, которыми они обменялись с бароном, они расстались по наружности дружелюбно. С этого дня Ларош-Буассо жил в Лангоне, и по милости забот деятельный Ришар, Лабранша, его егеря и камердинера, друга его и кредитора Легри, он скоро выздоровел. Правда, Легри отлучался несколько раз к своему отцу, жившему в одном отдаленном городе, но он скоро возвращался к барону, и короткость их казалась еще теснее прежнего. Может быть, желание находиться в обществе окрестных дворян, которые собирались у раненого, чтобы помогать ему переносить скуку уединения, была главной причиной стараний Легри. Гостиница «Мадам Ришар» сделалась теперь местом удовольствий и празднеств. Там пили, смеялись, играли беспрестанно, и молодой плебей с поспешностью ухватился за этот случай втереться в высшее общество. В одно утро Легри вошел в комнату, которую барон занимал на первом этаже гостиницы. Замысловатое усердие мадам Ришар собрало там весь желаемый комфорт. Двойные занавеси украшали окна. Пол был покрыт ковром. Ширмы у дверей защищали от сквозного ветра. И так как был конец осени, яркий огонь каштановых дров горел в камине. Ларош-Буассо в великолепном шлафроке, только что выбритый и напудренный, казалось, совсем выздоровел от своей раны, кроме легкой бледности, едва заметной на его мужественном лице. Он считал золотые монеты, разбросанные на столе, что не мешало ему слушать мадам Ришар, которая, по-прежнему свежая и улыбающаяся, забавляла его своей болтовней. «Я в восторге, что вижу вас на ногах, барон», — сказал Легри весело. «Черт побери! Как-то легче на душе после всех горестей, которые вы нам причинили». «Благодарю, Легри», — небрежно возразил барон, все считая золотые монеты. «Сегодня я чувствую себя недурно. Я никогда не был так весел и так хорошо расположен».